новостями часа. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице без осадков, температура утром 5-7 градусов, в центре города до плюс 10. Днем максимальная температура плюс 18, плюс 20, по области 15-20 выше нуля. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, ночью и утром местами туман, температура утром 9-11, днем 18-20 градусов. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем мы поговорим в следующие полчаса. А продолжим мы говорить о той же одной из двух главных тем нашего утреннего эфира, о новом составе российского правительства. Вы услышите комментарии экспертов буквально через минуту в репортаже. Также темы нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». На дебаты на сессии Генеральной Ассамблеи ООН посвящены климатическим изменениям. Скорее всего, именно это станет главной темой. И также визит президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада в Колумбийский университет в Нью-Йорке. Подробнее об этом, как вы уже слышали, в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня». И вновь возвращаемся к вопросу, который предлагаем сегодня нашим слушателям. Доверяете ли вы мэру своего города? Пока есть время, я прочитаю пару сообщений. Слушатели Майоровы пишут: «Уже несколько лет мы живем в постоянном страхе. Наш огромный крепкий кирпичный дом на 250 квартир попадает в зону Большого Сити. Отселить нас могут в любой момент, тем более после принятия нового жилого кодекса, связанного с Олимпиадой в Сочи. А у нас, у нашего мэра Лужкова уже давно этот пунктик выселять куда угодно». Вот такое мнение от наших слушателей Майоровых. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Президент России Владимир Путин объявил состав нового правительства. В него вошли все министры из предыдущего состава кабинета, кроме Германа Грефа, Владимира Яковлева и Михаила Зурабова. Повышен в должности министр финансов Алексей Кудрин, ставший вице-премьером с сохранением прежней должности. Посты первых вице-премьеров сохранили за собой Сергей Иванов и Дмитрий Медведев, а посты вице-премьеров Александр Жуков и Сергей Нарышкин. Нарышкин также остался и руководителем аппарата правительства. Зачем тогда понадобилось увольнять кабинет и что же все-таки изменилось? Ответ на эти вопросы дают эксперты в репортаже Данила Гальперовича.
Предвыборный кабинет. Так теперь можно назвать правительство Виктора Зубкова. И отличается оно от кабинета Михаила Фродкова тем, что в нем нет личностей, отставки которых могут требовать самые разные политические силы. Руководитель исследовательского центра «Меркатор» Дмитрий Орешкин уверен, что ради них, выборов, все и делалось.
Только в предвыборном контексте и смотрится, пожалуй, более или менее рациональным те изменения, которые мы наблюдаем сейчас в правительстве. Вряд ли здесь есть смысл серьезно говорить про эффективность, если не иметь в виду эффективность только одного рода, а именно эффективность проведения избирательной кампании. Действительно, правительство должно быть штабом избирательным, должно безукоризненно проследить за тем, чтобы деньги доходили до регионов и до избирателей, соответственно. И не зря президент Путин начал все это выступление с объявления по Первому каналу, что с 1 октября повышены пенсии. Это тоже вполне предсказуемо, и это тоже вполне предвыборно.
Более того, назначив сейчас почти тот же самый состав кабинета, Владимир Путин ничего не теряет. Если он и правда останется на контроле за российской властью даже после ухода с президентского поста, то он запросто сможет всего лишь через полгода порекомендовать своему преемнику назначить других министров, ведь правительство по Конституции сложит полномочия после инаугурации нового президента. Если же говорить о выборах думских, то политолог Александр Белковский видит как минимум один знак расположения к определенной политической партии, выраженный главой государства.
Тот факт, что пост министра культуры сохранил Александр Соколов, это скорее приветственный кивок президента Владимира Путина в адрес партии «Справедливая Россия». Александр Соколов возглавляет московский предвыборный список «Справедливой России». И с точки зрения бюрократической логики и бюрократического этикета, действующий министр во главе списка – это, безусловно, знак обладания административным ресурсом и благосклонности президента. Министр отставной – знак ровно обратного. Фактически, не увольняя Соколова до подведения итогов парламентских выборов и до формирования Государственной Думы нового созыва, Путин дал понять, что он поддерживает «Справедливую Россию» в бюрократической среде. Этот сигнал будет, безусловно, услышан.
Впрочем, в списке «Единой России» тоже, видимо, будут министры, так что шансы первой и второй партии власти лишь чуть-чуть стали меньше отличаться. При этом запутывание элиты и перетряска кабинета в угоду выборам, по мнению эксперта Московского центра Карнеги Лилии Шевцовой, не дает обществу двигаться вперед.
Сколько лет? Уже 4 года российская власть во главе с президентом использует всю систему в целостности российское государство во имя одной цели, для того, чтобы создавать и воспроизводить неопределенность и запутывать следы. Все как бы отложено на потом. Когда это потом состоится, пока неизвестно.
В целом, эксперты, как и в день отставки Михаила Фродкова, сходятся на том, что все произошедшее – это своего рода предвыборная спецоперация. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
8:12 в Москве. Продолжит утреннюю программу очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь приветствую Валерию Шабаеву. Валерий,
доброе утро,
пробежимся,
Никита.
Доброе утро, по первым полосам, за исключением главной темы нового российского
правительства. Да, совершенно верно, потому что помимо этого тоже есть новости. Коммерсант сообщает, вчера стало известно, в результате боестолкновений между грузинским и абхазским подразделениями в Ткварчельском районе 20 сентября были убиты два российских офицера, Артур Дворкин и Игорь Музаваткин. Несмотря на то, что по утверждению абхазских властей убитые находились на службе в Абхазии, армии, это может существенно осложнить положение российских миротворцев в этом регионе. Газета-газета, тема дня. Вооруженный психически болен. Министерство обороны обнародовало вчера данные о состоянии здоровья личного состава в 2006 году. Как выяснилось, половина уволенных в этом году по состоянию здоровья солдат были психически больны. Многочисленные ЧП, в ходе которых солдаты расстреливают из автоматов своих сослуживцев, уже перестали вызывать удивление. Депутаты Госдумы предложили ввести административную и даже уголовную ответственность для врачей, пропускающих в армию больных новобранцев. Председатель Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, напротив, винит во всем командовании. По ее мнению, офицеры либо сами доводят рядовых перегрузками до психического слома, либо потакают дедам в их пытках и издевательствах над новобранцами. Впрочем, психические расстройства свойственны не только нашим солдатам. Более 35% соотечественников не могут ни дня прожить без своего мобильного телефона. Об этом сообщает «Новое известие». И почти половина россиян готовы отказаться от своего сотового только в случае крайней нужды. Психологи убеждены, это уже не просто желание всегда оставаться на связи, это новое психологическое расстройство, появившееся несколько лет назад на Западе, а именно мобиломания. Подверженные сотовой зависимости люди, забыв или потеряв свой телефон, испытывают стресс, постоянную раздражительность и склонны проявлять немотивированную агрессию. Ну, опять же, о стрессах еще пишет газета «Время новостей». Тут речь идет о стрессах среди учителей. Столичные чиновники рассорили школьных педагогов русского и иностранного языка, причем из лучших побуждений. Внутриклассовое расслоение началось с нового учебного года, когда в московских школах узнали о повышении зарплат преподавателям иностранного. Их оклады по единой тарифной сетке с 1 сентября вдвое превышают оклады остальных предметов.
Спасибо. Валерия Шабаева знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Московская региональная конференция коалиции «Другая Россия» избрала единым кандидатом в президенты от оппозиции Гарри Каспарова. Басманный суд Москвы сегодня должен вернуться к рассмотрению дела известного политолога Андрея Пиантковского. Прокуратура требует признать несколько его книг экстремистскими. С 1 октября в России будут увеличены размеры базовых частей трудовых пенсий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. В программе «Время политики» сегодня в 10:00 утра по московскому времени. Предвыборные съезды партии КПРФ, СПС, «Справедливая Россия», АПР, «Патриотов России», «Народного союза», «Гражданской силы», ДПР, а также «Яблоко и эсеры» против главы Карелии. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода». Продолжит утреннюю программу выпуск новостей спорта. Вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Говорим о баскетболе в этот раз.
Да, в Италии вчера стартовал чемпионат Европы среди женщин. В первом матче сборная России выиграла у команды Италии 60-55. В другой встрече этой группы, группы С, француженки взяли верх над соперницами из Греции 58-50. Результаты матчей в других группах. Группа А. Латвия, Турция 73-62. Чехия, Израиль 75-43. Группа Б. Германия, Румыния 85-78. Бельгия, Литва 68-53. И группа Д. Испания, Белоруссия 76-62. Сербия, Хорватия 88-70. В Таиланде продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике. В понедельник там женщины разыграли комплект наград в категории до 69 килограммов. Золотую медаль выиграла россиянка Оксана Сливенко, установившая новый мировой рекорд в двоеборье – 276 килограммов. Это на 1 килограмм лучше прежнего достижения, принадлежавшего Лю Чуньхунь из Китая, которая на сей раз была второй, показав результат 271 килограмм. Третье место заняла Наталья Давыдова, представительница Украины. На чемпионате мира по шахматам в Мехико центральная партия 10-го тура между действующим чемпионом мира россиянином Владимиром Крамником и лидером нынешнего первенства Вишанандом из Индии завершилась в ничью. Также в ничью сыграли россиянин Петр Свидлер со своим соотечественником Александром Морозевичем и венгр Петр Лека с Борисом Гельфандом из Израиля. Левон Аронян из Армении выиграл у россиянина Александра Грищука. Ананд по-прежнему уверенно лидирует. В его активе 6,5 очков. На очко меньше у Гельфанда. По 5 набрали Крамник, Лека и Аронян. По 4,5 Морозевич и Грищук, и 4 очка набрал Свидлер. Сегодня будут сыграны партии 11-го тура. Ананд встретится с Морозевичем, Гельфанд со Свидлером, Лека с Раняном и Грищук с Крамником. 9-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги начался вчера одним матчем, в котором «Витязь» с крупным счетом 5-2 выиграл у «Сибири». Остальные встречи тура состоятся сегодня. После 8 туров лидируют в первенстве «СКА» из Санкт-Петербурга, набравший 21 очко, на 3 меньше у «Салавата» Юлаева. Магнитогорский «Металлург» и «Динамо» имеют по 17 очков. Женская теннисная ассоциация WTA опубликовала в понедельник новый рейтинг-листы, и в обеих на первой позиции бельгийка Жюстин Анен. Светлана Кузнецова, российская теннисистка, сохранила вторую позицию по итогам 52 недель. Третья здесь идет Елена Янкович из Сербии. Также в первой десятке в этом списке еще три россиянки. Мария Шарапова четвертая, Анна Чеквидадзе пятая, Надежда Петрова восьмая. И по итогам турниров нынешнего года, так называемой чемпионской гонки, вторую строчку занимает Янкович, Кузнецова третья. На четвертом месте еще одна сербская теннисистка Анна Иванович. За ней идут Чеквитадзе, Шарапова, американка Серена Уильямс, ее сестра Винус, француженка Марион Бартали и замыкает десятку Даниила Гантухова из Словакии.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас с наиболее интересными новостями спорта. Ну что ж, а сейчас самое время перейти к экономическому обзору.
Министерство экономического развития и торговли повысило прогноз темпов роста экономики России в 2007 году с 6,5% до 7,3%. Министерство прогнозирует также, что объем ВВП России в 2008 году увеличится на 6,4%, в 2009 – на 6%, а в 2010 – на 6,3%. Рост потребления электроэнергии в России за 8 месяцев 2007 года составил 1,8% и оказался вдвое большим, чем рост объемов ее производства. Такие данные представило Министерство промышленности и энергетики. В общем объеме производства электроэнергии в России доля тепловых электростанций составила в этом году почти 65%, гидростанций – 19,5%. На долю 10 российских атомных электростанций пришлось 16%. 20% всей произведенной в стране электроэнергии. Российский холдинг «Интерос», контролирующий в частности компанию «Норильский никель», объявил о продаже своей доли, более 30% акций, в компании «Силовые машины», крупнейшем в России производителе оборудования для энергетики. Эти акции купила компания, контролируемая предпринимателем Алексеем Мордашовым, руководителем и главным акционером металлургической компании «Северсталь». Сумма сделки, на которую уже получено согласие Федеральной антимонопольной службы России, не раскрывается, но по экспертным оценкам она составила примерно 470 миллионов долларов. На этот же пакет акций силовых машин претендовала и немецкая электротехническая компания «Siemens», но дважды получала отказ. «Северсталь» становится теперь крупнейшим акционером силовых машин, контролируя почти 30% акций компании. Еще по 25% плюс одна акция принадлежат РАУ ЕС России и компании «Siemens». Оставшиеся почти 20% акций силовых машин принадлежат миноритарным акционерам. Обменный курс российского рубля к американскому доллару впервые за последние 8 лет повысился до уровня 25 рублей за 1 доллар. Очередной рост курса российской валюты отмечен на фоне продолжающегося падения курса доллара к другим ведущим мировым валютам. В частности, по отношению к единой европейской валюте, курс доллара вчера впервые опустился ниже уровня 1,41 за 1 евро. Объем экспорта нефти из России в страны дальнего зарубежья составил за 8 месяцев года 146 миллионов тонн, на 2,6% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщило Министерство промышленности и энергетики. В 2006 году Россия экспортировала 48% всей добытой в стране нефти на общую сумму почти 100 миллиардов долларов.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 25 рублей и 1 копейку за доллар США, 35 рублей и 31 копейку за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 41 цент. Утреннюю программу продолжит наша традиционная рубрика «В Америке сегодня».
В Нью-Йорке начинает работу сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Ирана выступает в Нью-Йоркском Колумбийском университете. Перестановки в российском правительстве в интерпретации американских экспертов. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник начинаются традиционные ежегодные дебаты на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Среди выступающих глав государств и правительств ожидается многие наиболее видные фигуры на международной арене. Доминирующей темой, скорее всего, станет борьба со всемирным потеплением. Впрочем, как обычно, столь масштабное мероприятие наверняка будет наполнено драматическими коллизиями. Алан Давыдов попросил прокомментировать это событие известного американского политолога, сотрудника Фонда наследия Нила Гарденера.
Мне кажется, что Организация Объединенных Наций по-прежнему остается крайне разлаженным учреждением, заселенным в большом количестве представителями самых одиозных режимов. На трибуне ООН мы продолжаем видеть деятелей наподобие Махмуда Ахмадинеджада, Уго Чавеса и других, использующих ООН как площадку для нападок на Соединенные Штаты и страны Запада. Что касается Совета ООН по правам человека, учрежденного в прошлом году, вместо комиссии ООН по правам человека, то он не принес никакого улучшения в этой сфере. Так что я не думаю, что 62-я сессия Генассамблеи пойдет как-то по-иному. Справедливости ради надо сказать, что новый генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун является собой прогресс по сравнению со своим предшественником Кофи Аннаном, главной целью которого, казалось, была критика внешней политики США. Но в наследство ему достался институт, находящийся в многолетнем упадке и нуждающийся в существенных реформах. Ожидается, что президент Буш утром во вторник выступит с трибуны Генассамблеи. О чем будет это выступление? Президент Буш призовет международное сообщество объединиться перед угрозой, исходящей от стран-изгоев, обладающих оружием массового уничтожения. Я уверен, что он затронет и иранскую ядерную проблему, и проблему международного терроризма. Он призовет международное сообщество к действиям по прекращению геноцида в суданской провинции Дарфур. Видимо, он затронет ситуацию в Ираке и Афганистане и призовет страны-члены ООН оказать большую поддержку силам коалиции. Для президента Буша это будет возможностью показать себя в роли сильного мирового лидера. Но, возможно, еще более важны будут встречи Буша в кулуарах ООН, особенно с точки зрения достижения консенсуса относительно санкций против Ирана. Наблюдатели обратили внимание, что президент Буш практически не участвовал в понедельник в саммите в рамках Генассамблеи, на котором обсуждалась проблема глобального потепления. У Соединенных Штатов совсем другой взгляд на проблему изменения климата. США не готовы подписываться под Киотским протоколом и ищут более совершенную, рыночно обоснованную альтернативу строгому международному контролю за выбросом парниковых газов, грозящему негативным воздействием на глобальный рынок. США хотят достичь альтернативного консенсуса среди тех стран, которые не считают Киотский протокол единственно правильным путем достижения прогресса. Нил Гарденер напоминает, что об этой альтернативе президент Буш будет говорить на встрече представителей группы высокоразвитых стран, посвященной энергетической безопасности и изменению климата. Встреча состоится в конце этой недели в Вашингтоне.
Рассказывал Алан Давыдов. Накануне открытия дебатов в стенах штаб-квартиры ООН президент Ирана стал объектом открытого интереса американских средств информации и американцев. В понедельник Махмуд Ахмадинеджад выступил в престижной американской институции, Колумбийском университете, по приглашению его президента. Довольно длительная дискуссия транслировалась в прямом эфире кабельным телевидением. Несмотря на жесткие слова приветствия со стороны президента университета, назвавшего Ахмадинеджада мелким и жестоким диктатором, Президент Ирана предпочел говорить о миролюбии своего режима, его готовности к сотрудничеству и о враждебности Соединенных Штатов. Рассказывает Ян Рунов.
Около 10 тысяч человек собрались на митинг протеста возле здания ООН на площади имени Дага Хаммершельда. Участники протеста говорили: «Я думаю, любой, кого заботят интересы Америки и ее безопасность, не пригласил бы в свой дом террориста. Этот человек повторяет все то, что Гитлер говорил о евреях. Президент Колумбийского университета сказал, что и Гитлера пригласил бы, потому что свобода слова существует для всех. Но не странно ли, что Ахмадинеджад может пользоваться у нас свободой слова, которую он лишает граждан собственной страны? Я верю в свободу слова в Америке, но это не означает, что надо предоставлять трибуну демагогам, которые пропагандируют ненависть к другим народам. Университет не должен был приглашать его». Политические беженцы из Ирана стояли с плакатами «Президент-террорист, вон из Нью-Йорка», «Террорист Ахмадинеджад, вон из ООН». А в это время Махмуд Ахмадинеджад говорил с трибуны Колумбийского университета о том, почему он отрицает право Израиля на существование, почему предлагает перепроверить, был ли Холокост. Вы задаете вопросы и хотите услышать ответ, который вас бы устроил, но это не есть свободный обмен мнениями. Ахмадинеджад цитировал Коран, критиковал правительство Соединенных Штатов. Президент Буш заявил, что сам факт выступления Ахмадинеджада в Колумбийском университете свидетельствует о силе американской демократии. Однако комментарий бывшего посла Соединенных Штатов в ООН Джона Болтона был менее примирительным. Я думаю, Ахмадинеджад получил желаемый результат. Благодаря средствам массовой информации университетская трибуна стала для него мировой. В Иране такую возможность не получал и не получит ни один американец. Все это очень печально. И печально, что его тепло встретила некоторая часть аудитории. Мы как бы сами признали его крупным политическим лидером на мировой арене. Я думаю, это потом нам дорого обойдется. Этот человек возглавляет правительство, которое предоставляет ресурсы и, возможно, персонал для уничтожения американских солдат. Впервые в истории Соединенных Штатов один из крупнейших наших университетов позволяет выступить человеку, ответственному за смерть американцев. Во вторник, 25 сентября, президент Ирана выступит с речью на Генеральной Ассамблее.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
8 часов 29 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Басманный суд Москвы сегодня должен вернуться к рассмотрению дела известного политолога Андрея Пиантковского. Прокуратура требует признать несколько его книг экстремистскими. Мнение адвоката Андрея Пиантковского выслушайте в репортаже в ближайшие полчаса. Также напомню, что во второй части нашей передачи «В Америке сегодня» вы услышите реакцию американских политологов на новое правительство России. А сейчас напомню, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной ее ведущий Михаил Соленков. Миша, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Конечно, новое правительство России – это первая тема и нашей программы, программы «Свобода в 9». Кто вошел в новый кабинет министров, кто не вошел, почему. Еще одна тема – это дискуссия в обществе Германии. Можно ли сбивать в воздухе самолеты, которые захвачены террористами, там есть сторонники этой инициативы, есть противники. Ну и городская тема, все, что успею сказать, это социальное такси в Петербурге, есть такой сервис.
Спасибо, Миша. 8:30 сейчас в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обнародовал состав нового правительства. Сергей Иванов и Дмитрий Медведев сохранили посты первых вице-премьеров. Герман Греф и Михаил Зурабов покинули кабинет министров. Московская региональная конференция коалиции «Другая Россия» избрала единым кандидатом в президенты от оппозиции Гарри Каспарова. Басманный суд Москвы сегодня должен вернуться к рассмотрению дела известного политолога и публициста Андрея Пиантковского. Прокуратура требует признать несколько его книг экстремистскими. С 1 октября в России будут увеличены размеры базовых частей трудовых пенсий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. В иракском городе Баакуба при взрыве погибли не менее 15 человек, в том числе начальник городской полиции. Десятки людей ранены. Сообщается, что смертник взорвал бомбу на территории мечети. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов назван лауреатом международной премии за свободу прессы, которая присуждается базирующимся в Нью-Йорке Комитетом защиты журналистов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Аудитория встретила гостя шиканьем и аплодисментами. В прошлом Ахмадинеджад не раз говорил, что Холокост — это миф, и призывал к уничтожению государства Израиль. Президент США Джордж Буш намерен сегодня объявить об ужесточении санкций в отношении военного правительства Мьянмы. В Мьянме уже неделю продолжаются массовые антиправительственные протесты, которые возглавили буддийские монахи. Военный режим угрожает принять меры в отношении участников акций. Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении Ирана, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Россия и Израиль приняли заявление о начале переговоров по отмене визового режима между двумя странами.
И вновь несколько слов о погоде на сегодня. В столице без осадков, температура утром 5-7 градусов, в центре города до плюс 10. Днем максимальная температура достигнет 18-20 градусов, по области 15-20 выше нуля. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, ночью и утром местами туман. Температура утром 9-11, днем 18-20 градусов выше нуля. 8:32 в Москве. Ну что ж, мы возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Европейский суд по правам человека считает, что содержание под стражей отстраненного от должности мэра Томска Александра Макарова угрожает его жизни и здоровью. Жалоба адвокатов мэра на законность меры пресечения, избранной для Макарова районным судом Томска, будет рассмотрена в ускоренном порядке. Так решил Европейский суд. Пресс-секретарь мэра сказала, что Страсбургский суд попросил Россию обосновать необходимость содержания Макарова в СИЗО. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мелани Бачиной.
Уголовное дело в отношении мэра Томска было возбуждено 6 декабря 2006 года по двум статьям Уголовного кодекса – злоупотребление должностными полномочиями и вымогательство. В декабре же Александра Макарова арестовали и отстранили от занимаемой должности. За время следствия в деле томского мэра появилось 13 эпизодов. Среди них и получение взятки, и хранение наркотиков, и несколько фактов злоупотребления должностными полномочиями. Сам Макаров виновным себя не признает и заявляет о политической подоплеке дела. Адвокаты за все время следствия настаивали на изменении меры пресечения. По мнению защитников, Советский районный суд Томска нарушил права Александра Макарова, когда заключил его под стражу. Говорит Виктор Бакуревич, адвокат Александра Макарова.
Мы пока обжалуем сам факт заключения человека под стражу. Те обстоятельства, которые послужили принятию этого решения, условия, в которых находится сейчас Александр Сергеевич, потому что я могу вам сказать, что Европейский суд по тем решениям, которым выносил до сих пор, в своей мотивировочной части он всегда указывает, что условия заключения под стражей в наших следственных изоляторах приравниваются к пыткам. Поэтому мы делаем то, что сейчас на данном этапе возможно делать.
Жалобу в Страсбург адвокаты отстраненного мэра Томска направили 2 мая. И вот получили ответ. Учитывая состояние здоровья Александра Макарова, Европейский суд по правам человека рассмотрит дело томского мэра в ускоренном режиме. Рассказывает Надежда Древаль, пресс-секретарь Александра Макарова.
Суд учел, чего, честно говоря, мы не очень ожидали. Конечно, надеялись, но не очень верили в это, что суд учтет состояние здоровья и ускорит вообще весь этот процесс. Вероятно, уже к концу этого года мы будем иметь решение Европейского суда. Это не факт, это то, на что мы рассчитываем. Правительство Российской Федерации сейчас должно дать ответ, изложить свою позицию, ответить на 15 вопросов. Все они связаны с мерой пресечения. Почему была избрана мера пресечения содержания под стражей, а не домашний арест? И почему не было учтено состояние здоровья Александра Сергеевича?
В Томске первое судебное заседание по делу Александра Макарова, по словам адвокатов, начнется не раньше середины декабря. Сейчас обвиняемый и его защита знакомятся с материалами дела. Это 50 томов, в каждом по 250 машинописных страниц. Так что отстраненному мэру Макарову и его адвокатам понадобится несколько месяцев только на то, чтобы все прочитать. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
В продолжении темы сегодня мы предлагаем нашим слушателям вопрос, а доверяете ли вы мэру своего города? Пока мы продолжаем принимать ваши сообщения, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Пскова.
Нет, естественно. Ну, если бы у нас был мэр как Лужков, который из Москвы сделал конфетку, такой человек, который бы вот сделал для города все.
Ну, конечно, не зря же должность придумана.
Конечно. Он же раньше коммунальщиком был, а я просто работаю в коммунальном хозяйстве, поэтому...
Насчет мэра, то мы не можем ничего сказать такого. Ни положительного, ни отрицательного. Мэр он нужен, чтобы занимался конкретно городом, чтобы решал проблемы городские.
Нет, он для меня не авторитетен.
во всех вопросах. Мне кажется, что он себя не оправдал в течение всей деятельности. То есть обещано было, как всегда, много, сделано мало. Это не то, чего я ожидала, чтобы дворы отремонтировали. Ну, ожидали гораздо серьезного такого системного, что ли, подхода к улучшению города. Ни этого я не вижу.
Не знаю, как насчет мэра. Ну, вот единственное, что могу сказать, это хоть что-то стало строиться, хоть что-то начало обновляться. Мэр, если захочет, а не будет средства, он ничего все равно не сможет сделать. То есть, может быть, никаких средств не будет поступать. Мэр зависит от президента, как он будет рулить.
Кто главнее, мэр или глава? Я не совсем понимаю, что такое глава и что такое мэр. Это как свекровь и невестка на одной кухне. Два хозяина, если, то толку всегда мало.
С 2009 года будет глава администрации города Пскова. Мэра не будет. В целом, я считаю, что как приняли уже, пусть так оно и будет. То есть глава города и глава администрации города. Две должности. Каждый отвечает за свою епархию. Поэтому спросить есть кого. А так, когда все яйца в одной корзине, получается, что не совсем всегда хорошо, если есть некоторые нюансы.
Ну, в чем-то да, в чем-то нет. В плане в том, что вообще как бы знающий человек по строительству, вообще по хозяйству. Как хозяйственник он. А так, все не у власти, по-моему, одинаковые.
Как институт власти, если бы мэр выбирался всенародно, а не как у нас, я бы к нему со всеми своей симпатией. Но поскольку будет мэр назначаться из числа депутатов, вот к этому институту власти, назначаемому из числа депутатов, я не доверяю. Я верю собственному выбору, а не выбору депутатов. Пусть они там что-то мне внушают. Но я бы хотел своим голосованием напрямую выбрать себе градоначальника. Вот для меня это важно.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, доверяете ли вы мэру города. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Американский актер Ричард Гир удостоен награды за вклад в киноискусство 55-го международного кинофестиваля в испанском городе Сан-Себастьян. Торжественная церемония вручения награды прошла в воскресенье. Во внеконкурсной программе будет показан последний фильм, в котором снимался Гир, триллер «Охотники» о поисках Радована Караджича, бывшего лидера боснийских сербов, объявленного в розыск Гаагским трибуналом за военные преступления. В пятницу награда за вклад в киноискусство будет вручена в Сан-Себастьян норвежской актрисе Лив Ульман. Лауреатом почетной награды фестиваля стал испанский режиссер Карлос Саура. Кинофестиваль в Сан-Себастьяне завершится в субботу. Один из последних пейзажей Винсента Ван Гога «Поля» будет выставлен на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке. Эксперты считают, что великий художник закончил картину во французском городке Авер-сюр-Уаз за несколько недель до своей смерти в июле 1890 года. Картина была продана вдовой Ван Гога в 1907 году и с тех пор находилась в частной коллекции. Ориентировочная цена «Полей» на торгах, которые пройдут в ноябре, – 34 миллиона долларов. Съемочная группа фильма «Валькирия» о неудавшемся покушении на Гитлера в 1944 году перед началом съемок почтила минутой молчания памяти участников заговора на месте их казни. Первоначально правительство ФРГ не давало разрешения на съемки в принадлежащем Министерству обороны страны берлинском здании бывшего штаба резерва сухопутных войск Бендлерблоке, где состоялась казнь. Однако в августе разрешение было получено. Главную роль графа Клауса Шенка фон Штауфенберга, доставившего бомбу на заседание штаба Гитлера, играет голливудская звезда Том Круз. В Милане продолжается цикл показов коллекции женской одежды весенне-летнего сезона 2008 года. Критики отмечают оригинальную коллекцию платьев рокко-барокко с использованием металлических вставок, создающих зеркальный эффект. В понедельник свои новые коллекции представляют Dolce & Gabbana и Armani, объявившая о заключении сделки с компанией Samsung Electronics о производстве дизайнерских мобильных телефонов и телевизоров. На шоу, скончавшегося в июне этого года Джанфранко Ферре, демонстрируются последние модели, над которыми работал знаменитый дизайнер.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. 8:41 в Москве. Мы переходим к другой актуальной теме. Прокуратура требует признать экстремистскими книги члена бюро партии «Яблоко» политолога Андрея Пиантковского. В Османном суде Москвы сегодня начинаются слушания по этому поводу. Адвокаты политолога утверждают, что правовых оснований для обращения с подобным заявлением в суд у прокуратуры не было, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Поводом для обращения Басманной межрайонной прокуратуры Москвы в суд с иском о признании экстремистским информационного материала, имеются в виду книги Андрея Пиантковского «Нелюбимая сторона» и «За родину, за Абрамовича огонь», стали события полугодовой давности. Тогда, в декабре 2006 года, активисты партии «Яблоко» распространяли эти книги среди посетителей здания Кубанского казачьего хора. Первой книгами заинтересовалась прокуратура Западного административного округа Краснодарского края, куда, по словам членов партии «Яблоко», поступил сигнал из местного управления ФСБ. Была проведена лингвистическая экспертиза, усмотревшая в текстах Пиантковского наличие призывов к враждебным действиям и высказывания уничижительного характера в отношении отдельных социальных групп и национальностей. Вскоре к истории подключились и московские коллеги. Здесь проверки начались силами сразу трех прокуратур: Замоскворецкой по месту регистрации «Яблоко», Хамовнической по месту жительства Пиантковского и Басманной, говорит адвокат Андрея Пиантковского Юрий Шмидт.
Если судить по заявлению Басманного межрайонного прокурора, то она углядела нецензурную лексику, а именно выражение «козлы позорные». Собственно, в заявлении, с которым прокуратура обратилась в суд, ничего другого нет. Там еще написано, что экстремистский характер книги подтверждается наличием в ней такого выражения, как, в кавычках, «возбуждение расовой и религиозной розни». Но, надо сказать, такое выражение присутствует в Уголовном кодексе, в законе об экстремизме и во многих других нормативных актах. Поэтому никаких правовых оснований для предъявления подобного иска нет. Основания существуют только политические.
По мнению Юрия Шмидта, российским властям выгодно создать судебный прецедент, который позволит цензурировать критику, направленную в адрес чиновников.
Если будет признано, что его книга содержит признаки того, что предусматривает закон об экстремизме, я не исключаю возбуждения и уголовного дела, я не исключаю репрессивных мер по отношению к партии «Яблоко», но главное, что последствия будут для всего общества. Это будет еще одним этапом внедрения цензуры в нашу жизнь и, соответственно, сокращением поля свободы.
Сказал адвокат Андрея Пиантковского Юрий Шмидт. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
9:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Московская региональная конференция коалиции «Другая Россия» избрала единым кандидатом в президенты от оппозиции Гарри Каспарова. Президент России Владимир Путин обнародовал состав нового правительства. Сергей Иванов и Дмитрий Медведев сохранили посты первых вице-премьеров. Герман Греф и Михаил Зурабов покинули кабинет министров. С 1 октября в России будут увеличены размеры базовых частей трудовых пенсий. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. В Мьянме военный режим угрожает принять меры в отношении буддийских монахов, участвующих в антиправительственных манифестациях. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу продолжит обзор российской прессы, на этот раз региональный. С наиболее интересными публикациями газет Тюмени нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Алекс Немиров.
Запретить курение за рулем предложили тюменские депутаты на первом после каникул заседании областной думы. Как пишет «Тюменский курьер», обсуждение этого вопроса вызвало бурные дебаты. Противники новой поправки в административный кодекс доказывали, что курение успокаивает нервы водителей в уличных пробках. Но в итоге все-таки было решено направить антиникотиновое предложение в Госдуму. Кстати, для принятия местного закона о льготах ветеранам труда потребовалось намного меньше времени. Это решение можно считать первым пиар-ходом в осенней предвыборной кампании. Поскольку в облдуме большинство депутатов единороссы, то инициативу установить доплату к пенсии лицам, имеющим областные награды, приписали партии власти. Для реализации закона потребуется примерно 600 миллионов рублей в год, пишет газета «Труд». А вот для выполнения депутатских наказов никаких денег не хватит. Весной во время выборов в областную думу каждый кандидат обещал выполнить поручение избирателей. Но когда подсчитали, во что это выльется, схватились за голову, признался депутат Сергей Усольцев в эфире программы «Объективно» на местном телевидении.
Даже сами депутаты потом немножко испугались, когда они увидели это суммарно. Потому что, когда каждый депутат смотрит, это все хорошо и все здорово, и кажется, это немного, и хотелось бы все это сделать. Но когда мы суммарно посмотрели, что это примерно около 4-5 бюджетов вообще Тюменской области, то мы, во-первых, должны четко понимать, что это невозможно выполнить.
Аргументы и факты в Западной Сибири пишут о том, что всего 62 человека подали заявление на переселение в Тюменскую область по программе репатриации соотечественников. Тогда как чиновники заявляют о готовности принять на постоянное проживание 1000 переселенцев из-за рубежа. Об этом они рапортовали заместителю директора Федеральной миграционной службы Михаилу Тюркину во время его визита в Тюмень. А независимый еженедельник «Город» в тему рассказал о том, как гражданка Украины Мария Шпак полгода ждала рассмотрения своего заявления на получение разрешения на временное проживание. Только через прокуратуру ей удалось добиться справедливости. Учителей построили по указке, так называется статья в региональной версии «Московского комсомольца». Речь идет о процессе вертикального построения гражданского общества. Москва призвала педагогов создать местную ячейку Всероссийского общественного собрания, и призыв был исполнен. И в конце этого обзора об открытии, которое сделали тюменские ученые. Как пишет газета «Труд», в исторической части города археологи обнаружили мыс, на котором был поставлен Тюменский острог. Новейшие исследования доказывают, что Тюмень была основана не 420 лет назад, а на 1000 лет раньше. Но сохранению культурного слоя мешают строители, которые ударными темпами возводят в этом районе элитные дома. Удастся ли остановить наступление бульдозеров на уникальный исторический памятник, ставит вопрос корреспондент «Труда». Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
25 сентября 1989 года. Программа «С другого берега». 80-летний юбилей русского зарубежного поэта Игоря Чинного. После революции он эмигрировал. Сперва жил в Париже, а затем переехал в Америку. У микрофона Игорь Чиннов.
Теперь я хочу сказать, что в моей поэзии ни одной интересной мысли нет. И что для тех, кто ищет в моих стихах какого-то интеллектуального нового содержания, хоть им нечего делать с моими стихами. Вообще же, в стихах моих существует то, что Осип Мандельштам назвал «только стихов виноградное мясо». То есть существует именно словесная плоть моих стихов, и это, думаю, оправдывает их существование.
В довоенные годы в Париже он примыкал к так называемой «парижской ноте», которую он определил так.
«Парижская нота была нотой вот какой. Мы считали, что стихи должны быть прежде всего очень простыми, без образов, без большой музыкальности, и говориться в них надо было о самом главном, то есть о смерти, о смысле жизни».
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Я бы прочел стихотворение о парижских поэтах. «Был освещен торжественный фасад парижской оперы, и был высок, велик, триумф крылатых муз, божественный парад. Я помнил те венки, простертые в закат, и надпись «Поэзии лирик». Я жил в Париже целых 8 лет, уехал 30 лет тому назад. Там жили русские поэты, больше нет в живых почти ни одного. Конь блед умчал их в тот небесный Вертоград. В землице Франции они лежат, они из-за кладбищенских оград кивают мне. Хотелось бы собрат в Россию, а? В землице русской у березок в ряд? Нет, вряд ли. И мечтать напрасный труд, что наши трупы въедут в Петроград, что бронзовые музы осенят храм эмигрантской лирики капут. А вот стихи дойдут.
Программа «С другого берега». 80-летний юбилей поэта первой волны Игоря Чинного. Радио «Свобода». 25 сентября 1989 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Восемь часов 51 минута в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Новое правительство России не могло не заинтересовать и американских политологов. Об их реакции во второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Владимир Путин называет новый состав правительства. Американские аналитики теряются в догадках. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как большая американская пресса практически не откликнулась на перестановки в правительстве России, для американских политологов предвыборные правительственные рокировки в Москве, несмотря на их внешнюю загадочность, дают поводы для вполне определенных выводов. Мой собеседник – профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Он был в группе западных специалистов по России, встречавшихся с Владимиром Путиным около 2 недель назад. Профессор, какова ваша интерпретация этого шага российского президента? Этот шаг выглядит отчасти загадочным. Единственной значительной жертвой перестановок оказался Герман Греф, в то время как его союзник в правительстве Алексей Кудрин получил повышение, став в правительственной табели о рангах вровень с главными, как считается, претендентами на роль преемника Путина. При этом трудно поверить, что у Кудрина есть даже слабые шансы стать наследником Путина. Не исключено, конечно, что отчасти перетряски кабинета стали результатом личных предпочтений нового премьер-министра. Совершенно определенно в данной ситуации можно сказать лишь одно. Российский президент делает все возможное, чтобы, что называется, не быть списанным преждевременно со счетов. Он мастерски держит свое окружение в полной неуверенности относительно того, на ком может остановиться его выбор. Таким образом, Путин гарантирует, что он остается, так сказать, мужчиной в доме до самого конца своего срока. Тем не менее, профессор, у вас, видимо, есть собственная теория относительно планов российского президента. Во время нашей встречи с Путиным 2 недели назад он сказал, что он считает, что есть 4-5 человек, способных реально претендовать на президентство. В тот момент он не назвал никаких имен, и пресса тут же начала строить догадки. Мне же выпала возможность спросить у него самого, кого он имел в виду. Это произошло после нашего общего разговора. Неожиданно для меня Путин назвал имена Явлинского, Зюганова, людей, в шансы которых поверить почти невозможно. Когда я упомянул забытого им Иванова, Путин сказал: «О да, Иванов». Словно это имя маячит у него где-то на втором плане. А не было ли у вас ощущения, что президент Путин вас дразнил? Это было сказано им очень серьезно, без тени улыбки. Хотя Путин, конечно, способен на подобные розыгрыши. Особенно, когда это касается людей, которых он вытолкнул с реальной политической сцены. Профессор, помнится, несколько месяцев назад, когда мы с вами обсуждали назначение 2 новых вице-премьеров, Иванова и Медведева, вы увидели в том шаге президента Путина, скажем так, демократический зачин, считая, что Путин дает возможность и себе самому, и стране оценить, кто из 2 этих людей будет лучшим кандидатом в президенты. Как вы сегодня оцениваете политические рокировки российского президента? Я думаю, что, к сожалению, он исходит из своих собственных интересов, из того, что лучше для него, а не для российской политической системы. Без сомнения, сейчас его цель – удержать всю полноту власти в своих руках как можно дольше. Если бы он дал этим 2 кандидатам показать себя, показать, на что они способны в сравнительно честной конкуренции на своих местах, это бы послужило на пользу демократии в России. Сейчас же на сцене появляется третья фигура – тесть министра обороны. Появляется ощущение семейного подряда в правительстве. Я не могу утверждать, что все это смертельно для российской политической системы, но, на мой взгляд, было бы гораздо лучше для всех, если бы Путин объявил о своих предпочтениях сравнительно задолго до выборов, дал возможность обществу всерьез присмотреться к кандидату и сделать для себя выбор. Это помогло бы поддержать стабильность политической системы, которую сейчас все больше увязывают с присутствием на политической сцене Владимира Путина, и обеспечило бы плавный переход власти в руки новой администрации, нового лидера. И чем быстрее будет известен основной кандидат, тем лучше. До президентских выборов ведь остается все меньше времени. Профессор Маршалл Голдман комментировал перестановки в российском правительстве.
Это была передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. И в конце нашей утренней программы вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Против мэра Ханты-Мансийска Валерия Судейкина возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, а точнее в незаконном отчуждении собственности. Европейский суд по правам человека обратился к руководству России разъяснить мотивы заключения под стражу другого российского мэра Александра Макарова. Почему в России в последнее время столь часто мэры попадают в центр внимания правоохранительных органов? Обсуждали мы сегодня с нашими слушателями. И вопрос звучал так. Доверяете ли вы мэру своего города? Почитаю сообщение. В свете ареста чиновников всех рангов, которые в настоящее время вредят России, это все говорит о том, какие силы пришли к власти после 91 года. Я не доверяю буржуазному государству и их чиновникам, пишет Николай Борода. Мой попугай выучил 200 слов, когда он смотрит телевидение, иногда ругается. А когда видит и слышит на экране политиков, в том числе Матвиенко, произносит «Я знаю правду». Странно, но я ему верю, пишет наш слушатель Добрый. Нашего настоящего мэра привела к власти в 2004 году в результате антинародных выборов группа местных олигархов. И сегодня их усилиями некогда промышленный, развитый, уютный исторический городок превращен. А вот во что он превращен и о каком городке идет речь, мы не можем узнать, потому что сообщение не пришло полностью. Предыдущего хозяина Казани за поползновение на президентский трон из Татарии прогнали на Сахалин полпредом Путина. Нынешний городской босс ни рыбы, ни мяса, любит позировать. Обоим не верит. Не верю, пишет наш слушатель Тагир Якупов из Казани. Граждане должны изучить устав своего города и потребовать внесения изменений, ограничивающих права мэра и администрации. Только тогда мэр будет под контролем народа, пишет Сергей Николаевич. Слушатель Владимир пишет, как можно доверять такому мэру, как Лужков, который говорит одно, а делает другое, и против народа, и у которого жена миллиардер, составившая свое состояние на торговле земля и строительстве элитного жилья. Такое вот мнение от слушателя Владимира. И Станислав Павлович пишет, мэру, как и любому политику, я считаю, доверять не стоит. На этом мы завершаем общение с нашими слушателями. Я благодарю всех, кто сегодня писал нам, отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Завершается утренний выпуск программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Михаилом Соленковым. Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и в следующем часе. Ну а мы с вами прощаемся. Желаем вам удачного дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.